Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская, и мы находимся в Марфо-Мариинской обители в центре Москвы в гостях у игумени Елисаветы. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте.
Мы встречаемся буквально, ну, можно сказать, в преддверии праздника 11 октября, День памяти великой княгини Елисаветы Федоровны. Многим из вас привычно праздновать память этой святой 18 июля, но 11 октября тоже память Елисаветы Федоровны, преподобной мученицы. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. Это день обретения мощей.
Ну, можно, наверное, так сказать. С другой стороны, может быть, это не совсем корректно так говорить. Это празднование было установлено совсем недавно по инициативе Марфо-Мариинской обители. И Святейший Патриарх поддержал нашу инициативу. Это день, когда останки великой княгини Елизаветы Федоровны были подняты со дня шахты. И также можно, наверное, сказать, что это день начала всенародного почитания великой княгини как великой русской святой. Потому что до этого никто с определенностью сказать не мог, жива ли великая княгиня или была убита большевиками.
11 октября ее останки подняли со дна шахты в Алапаевске.
Совершенно верно.
То есть получается, что праздник 11 октября установлен в каком году?
Предыстория этого праздника такова, что в 1982 году, когда святая преподобная мученица Елизавета была прославлена в Русской Православной Церкви за рубежом, они изначально установили день ее памяти 11 октября, плюс к 18 июля. Но в Русской Православной Церкви тогда общения не было, поэтому эта дата не была как-то отмечена. Но многие приходы, почитающие святую преподобную мученицу, также отмечали ее память 11 октября. И вот владыка Пантелеймон вместе с сестрами Милосердия Свято-Дмитриевского училища каждый год 11 октября приходили сюда, в Марфо-Мариинскую обитель, и служили панихиду, изначально панихиду, потом уже молебен, и таким образом почитали эту память. Поэтому эта дата такая не случайная, и сегодня она нас объединяет и с Русской Православной Церковью за рубежом. Ну, соответственно, у нас уже объединение произошло, но мы как бы присоединились к ним.
Слава Богу, я, честно говоря, пока не стала готовиться к программе, несмотря на то, что великая княгиня Елисавета Федоровна моя святая покровительница, думала, что всего один день памяти, 18 июля, и он совпадает с днем памяти преподобного Сергия Радонежского. Я думаю, любая Лиза, крещенная в честь великой княгини Елисаветы Федоровны, знает, что сейчас таким личным поделюсь. Очень часто забывают.
Да, конечно, два святых, очень значимых в русской церкви, празднуются в один день. И я не думаю, что забывают люди, но просто люди, как правило, стоят перед выбором, куда же им поехать. Поехать ли им в Троице-Сергиеву лавру, куда сердце рвется, к преподобному Сергию, или поехать им к нам сюда, в Марфо-Мариинскую обитель. Надо сказать, здесь 18 июля тоже бывает довольно много людей. Люди очень почитают великую княгиню, но в то же время 18 июля – это самый разгар лета, и многих людей просто нет в Москве. И поэтому вот это вот дополнительное празднование, оно является, ну, такой радостью для тех людей, которые летом отдыхают и, наверное, не могут остаться в Москве, потому что у них есть дети, им нужно как-то вывозить свои семьи куда-то на отдых. А 11 октября оно собирает всех желающих в обители, и мы опять вспоминаем и молимся нашей основательнице, великой княгине Елизавете Федоровне.
В этом году у вас тоже запланирована праздничная служба, несмотря на такие вот обстоятельства текущие?
Да, обстоятельства у нас, конечно, странные в этом году, и поэтому мы постоянно корректируем свои планы. Думали, что, возможно, все-таки не будет такого роста заболевших, поэтому у нас была какая-то программа небольшая, соответственно, с соблюдением всех правил безопасности, но сейчас и даже эту небольшую программу нам пришлось немножко сократить, вернее, не немножко, а очень сильно, но служба остается. Опять же, на службе, может быть, к неудовольствию каких-то людей будут соблюдаться все правила безопасности, то есть расстановка в храме четко по разметке, остальные люди будут стоять на улице, но на улице есть озвучка, слышно все очень хорошо, и я надеюсь, если будет хорошая погода, то для людей это будет удовольствие постоять на улице и послушать богослужение.
Розы еще будут цвести? Не планируете их обрезать к этому моменту?
Нет, розы у нас обычно каждый год цветут до ноября, если, конечно, не будет каких-то морозов, но, думаю, до 11 октября их не будет.
Очень красивые розы, отмечу, для тех, кто вдруг не был еще в Марфо-Мариинской обители, я думаю, таких людей мало. Сюда, конечно, обязательно нужно хотя бы раз в жизни попасть. И тем, кто в других городах живет, если будете в Москве, обязательно загляните здесь. Помимо того, что это святое место и очень важное для памяти нашей великой святой, здесь очень-очень красиво и потрясающие цветники. У нас же еще одно торжественное, радостное событие в этом году. Весной, в апреле, мы отмечали 110-летний юбилей настоятельства Великой Княгини Елисаветы здесь, в Марфо-Мариинской обители. И давайте поговорим об этом и о том, как преподобная мученица Великой Княгини Елисаветы видела устройство обители, как она это видела и какая обитель сейчас, спустя 110 лет.
Да, 10 апреля 1910 года Великая Княгиня была возведена в сан настоятельницы, в то время епископом Трифоном Туркестановым. Накануне, до этого 9 апреля, она и еще 16 сестер были посвящены в чин крестовых сестер. Поэтому это такое знаковое событие. Можно сказать, это начало жизни обители. И Елизавета Федоровна, она к этому долго шла. И как она сама писала в письме государю-императору, что идея вот такого служения, она зародилась в ней задолго до гибели великого князя Сергея Александровича. И после его гибели, все мы знаем, что эта обитель посвящена его памяти, она просто реализовалась, эта идея. И это такой последний промежуток, отрезок жизни великой княгини Елизаветы Федоровны. Это такая последняя такая лесенка на Голгофу. Поэтому, наверное, для нас так важен этот период, и мы его сейчас изучаем, рассматриваем со всех сторон. А когда пристально рассматриваешь жизнь святых, ты, конечно, всегда не перестаешь удивляться красоте жизни, красоте души великой княгини. Что хотела Елизавета Федоровна? Наверное, мы все примерно знаем, как это было реализовано, то есть какой была обитель. Да, здесь было много социальных проектов. И Елизавета Федоровна старалась быть очень чуткой к тому, что происходило вовне, в чем нуждались люди, и старалась в этом помогать. То есть все мы знаем, что Елизавета Федоровна никогда не придумывала каких-то искусственных проектов, дабы что-то поделать такое. Она старалась реагировать на те вызовы, которые были в тот момент в обществе. Потому что все мы знаем, что государство, каким бы гуманным и отзывчивым оно ни было, ему очень сложно реагировать быстро и своевременно, может быть, на какие-то изменения в обществе.
И точно.
Да, и точно. А такие вот организации, как вот Марфо-Мариинская обитель, какие-то другие организации, занимающиеся вот такого рода благотворительностью, им это намного проще. Они сами находятся среди народа, они видят эти проблемы и могут начать на них реагировать. А потом уже это выходит на какой-то общегосударственный уровень, если проблема именно общегосударственная. Но иногда бывают проблемы, особенно в Москве, которые типичны только для большого мегаполиса, в который стекается много людей. Поэтому Елизавета Федоровна, она была в этом смысле очень чуткой. Но что же она хотела здесь? Статус сестер Марфо-Мариинской обители очень волновал Елизавету Федоровну. Волновал, потому что она боялась, что после ее смерти обитель превратится либо в монастырь, либо в просто в какую-то общину сестер милосердия. И ей этого очень не хотелось. Монастырская жизнь, монашеская, она была ей очень близка. Но в то же время при изучении, при выборе статуса для сестер, она изучала и монашество в том числе. И пришла к выводу, возможно, под влиянием убеждений архиепископа Никона Рождественского на монашеском съезде, идеологом которого он являлся, присутствовала Зать Федоровна. И я думаю, она прониклась его мыслями. И поэтому она считала, что сестры монашествующие не должны выходить на служение ближним в мир. Но при этом она очень любила монашество и очень хотела, чтобы ее сестры, потрудившись какое-то время на поприще милосердия, могли удалиться в некий скит, для которого, надо сказать, она купила землю еще в 1908 году, то есть даже до официального открытия обители. То есть эта идея, она была у нее изначально. То, что многие сейчас говорят, что якобы Елизавета Федоровна не любила монашество, и поэтому вот таким образом она с ним боролась. Хотела утвердить диаконис, чтобы, значит, не было монахи. Нет, неправда. Это совершенно неправда. Елизавета Федоровна с большим благоговением и любовью относилась к монашеству и радовала за его чистоту. И поэтому ей хотелось утвердить особый статус сестер Марии Ленинской обители. Она хотела, чтобы в начале своего пути они принимали сан крестовых сестер, то есть чтобы они были сначала они были сестрами милосердия, но это опять же были не просто сестры милосердия, как в то время в разных общинах, а чтобы эти сестры все-таки жили по-монашески, образ жизни их должен был быть монашеским, но при этом они должны были помогать ближним. Эти сестры жили здесь, они жили по уставу общежительного монастыря, они молились в храме, то есть они ходили на службы, у них были общие трапезы, ну то есть все составляющие такой вот жизни общежительного монастыря присутствовали. Но в то же время эти сестры, вот это был такой подготовительный этап к тому, чтобы в какой-то момент отойти от этого служения и удалиться в скит, где можно будет спокойно уже предаться монашескому деланию вдали от мирской суеты и подготовить, как бы, уже более целенаправленно готовить свою душу ко встрече с Христом. Это вот была такая главная идея великой княгини.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и мы с вами находимся в самом сердце, в центре Москвы, в Марфо-Мариинской обители, в гостях у игумени Елисаветы. Матушка, скажите, а удалось ли великой княгине Елисавете реализовать свой вот этот замысел о обители, о статусе? Статус, современное слово, действительно очень сложно подобрать, о жизни сестер, которые должны там в особом статусе подвязаться в городе, готовя себя к монашеской жизни в уединенном скиту. Уже, я так понимаю, вдали от этих послушаний, связанных с постоянным общением, с постоянным погружением в мирскую жизнь.
Да, и Елизавета Федоровна сама это признавала. Она несколько раз в своей жизни меняла свое завещание. И вот в последнем своем завещании, датированном, если я не ошибаюсь, 1914 годом, она пишет о том, что моя обитель готова, что она такая, какой она хочет ее видеть. Но она очень переживала о том, что этот статус никак не утвержден. И начиная с 1911 года она была в постоянной переписке со Святейшим Синодом, и состоялось несколько заседаний Святейшего Синода, которые рассматривали просьбу Елизаветы Федоровны об утверждении вот этого особого статуса, но этого утверждения так и не последовало. Окончательное решение было таким, что члены Святейшего Синода не нашли возможным все-таки утвердить вот этот вот особый статус, потому как он был совсем новым все-таки для русской церкви. Ну, может быть, не совсем новым, но в таком сочетании он встречался впервые. И тогда было принято решение отложить вопрос до созыва поместного собора Русской Православной Церкви и там уже на одной из комиссий рассмотреть восстановление чина дьяконис в том виде, в каком он присутствовал в Древней Церкви. Но на поместном соборе этот вопрос был рассмотрен, и члены комиссии пришли к выводу о необходимости восстановления этого чина, но до утверждения президиумом собора дело так и не дошло. Собор был, как мы знаем, разогнан, и поэтому эта тема, она так и осталась неутвержденной. Но по факту Марфомариинская обитель к 1918 году существовала в том виде, в каком хотела видеть Елизавета Федоровна. Единственное такое отличие, в смысле, единственное нереализованное начинание, в смысле, замысел был вот как раз в создании вот этого скита. Елизавета Федоровна купила землю под него где-то недалеко вот от нынешнего Архангельского, где-то в 5 километрах. Вот. Но до создания скита у нее руки не дошли. И вот в этом же самом последнем завещании она пишет о том, что если я не успею его создать, то мои последователи, да, мои последовательницы обязательно должны будут это сделать. Вот. Поэтому, конечно, мы для себя это тоже восприняли как такое завещание.
В 28-м году была закрыта обитель. А какова судьба скита? Ну, земли вот этой. Было ли там что-то построено? Есть ли там храм?
Мы даже не знаем, где находилась эта земля. Мы просто знаем из описаний, что вот она где-то там находилась в 5 не то километрах, не то верстах от Архангельского. Ну, понятно, что Зинаида Николаевна Юсупова была близкой подругой великой княгини, поэтому, видимо, как-то вот так вот и было все это подобрано. Вот. Обитель фактически, конечно, закрылась в 1925 году, на рубеже 25-26. Это время, когда были разогнаны сестры, это время, когда всех их сослали в разные места. Вот. А до 28 года служил храм. То есть храм был открыт до 28 года, но фактически обитель к тому времени уже и не существовала.
А как же сейчас продолжать это дело, если даже неизвестно, где была земля, которую Елизавета Федоровна приобрела для скита?
Ну, я думаю, что, наверное, это может быть не так принципиально, где была эта земля и вообще что с ней произошло, потому что мы понимаем, чего хотела Елизавета Федоровна. И, наверное, правильно было бы говорить именно о реализации вот этого, вот этой ее идеи, да, этого принципа. Что, собственно говоря, и произошло еще задолго вот до меня здесь, при первой настоятельнице Марфомариинской обители, монахине Елизавете Крючковой. Тогда была приобретена земля в Волоколамском районе, такая там есть деревня, Каменки называется, вот в этой деревне, там храм такой старинный 17 века. И вот там вот в этом месте и сегодня находится такой монашеский скит обители, где живут сестры, живут более строгой жизнью, по более строгому уставу. Там нет никакой социальной деятельности. Их задача именно такое вот молитвенное делание.
Расскажите, пожалуйста, про храм 17 века, который находится в Каменках, и где действует скит. И про скит тоже расскажите, на какой, если можно сказать, на какой он стадии. Он только создан, он развивается, он строится, или там уже вовсю, это же очень странно относительно монашеской жизни в скиту сказать, вовсю идет, ну, или там уже состоявшийся скит?
Ну, как я уже сказала, это подворье, оно было приобретено еще в начале 90-х, и поэтому принадлежит нам уже довольно давно, и там всегда была жизнь сугубо монашеская. Сегодня оно уже находится в таком оформленном состоянии.
потому что там есть свой устав, по которому сестры уже живут, ну, то есть это уже сложившееся такое подворье, сложившаяся такая жизнь. Там живет обычно немного сестер, до 10 человек. Вот. Эти сестры очень тесно связаны с сестрами Марфмариинской, ну, обители, вот, то есть московской обители. Они сюда часто приезжают на общие сестринские беседы, на общие сестринские службы, которые еженедельно проводятся у нас. Но, тем не менее, они живут там вот так вот уединенно.
А вот крестовые сестры, о них тоже приходится часто слышать, когда речь идет о Марфмариинской обители столетней давности. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.
Да, это название такое, возможно, не традиционное для России и не очень привычное для нашего слуха. Но крестовыми эти сестры назывались, потому что при посвящении на них надевались кресты. Деревянные кресты с изображением покрова Пресвятой Богородицы. Такие же, как у великой княгини Елизаветы Федоровны. Но отличие было в том, что сестры носили их на ленточках атласных, а сама великая княгиня на деревянной цепочке. Елизавета Федоровна считала важным, чтобы в обители сестры получали некое посвящение. Она считала, что это как-то придаст им сил, что ли, и как-то, ну, то есть оно придаст какую-то, наверное, официальность тому положению, в котором они находятся. И многие считают, что посвящение происходило на время для того, чтобы сестры потрудились здесь и потом могли со спокойной душой уйти из обители. Но это не так. Приложенные к уставу обители объяснительные записки говорится о том, что первоначально сестры давали обеты на 1 год или на 3 года или даже на 6 лет, но эти сроки они являлись подготовительными для принятия пожизненного обета и имели своей целью, во-первых, подготовку сестры для новой жизни, чтобы ее переход был как можно более мягким. Вот это вот об этом тоже думала великая княгиня, чтобы обещание, данное сразу на всю жизнь, без собственного хотя бы краткого опыта в новой жизни, тяжелым камнем не ложилось на человека, ослабляя его энергию. Это вот почти цитата. И во-вторых, этими сроками тоже здесь практичность Елизаветы Федоровны прослеживается, обеспечивалась некоторая стабильность работы, поскольку обитель может в течение данного срока рассчитывать на помощь сестры. А в-третьих, за это время сестра проходила профессиональную подготовку. И других оснований для назначения сроков обета устав обители не предполагал. Несомненно, что сестра могла покинуть обитель после истечения срока своего обещания, но все-таки основной целью принесения обета на определенный срок было не временное служение сестры в обители, а дополнительное испытание перед произнесением пожизненных обетов.
Я напомню, что мы находимся в Марфмариинской обители, в гостях у игумени Елисавета, в ее кабинете. Вот здесь замечательные часы с боем. И всякие другие приятные звуки, которые, я надеюсь, помогут нашим слушателям хотя бы частично коснуться вот этой удивительной атмосферы обители. Оформившаяся жизнь в скиту. Сколько там сестер, сколько сестер здесь в разном статусе. Мы так интересно с вами говорили про это видение, да, такое удивительное и продуманное представление великой княгини о том, как вообще должно это устройство выглядеть. И сколько всего сестер сейчас в итоге?
Сейчас у нас сестер где-то, наверное, чуть больше 40. Вот. Ну вот человек 10 обычно живет в Каменках. Ну просто почему говорю так примерно? Потому что сестры у нас периодически мигрируют туда-сюда. Вот. Поэтому где-то человек 10 обычно живет в Каменках и, ну, 30, соответственно, здесь в обители. Еще у нас есть одно небольшое подворье, там еще живет одна сестра. Вот. А так вот так, где-то 40 с небольшим.
А в Каменках там храм и хозяйство или только храм?
Там храм и несколько корпусов сестринских. Ну, корпусами их, конечно, назвать сложно. Это такие маленькие домики деревянные, в которых живут сестры. А такая доминанта места – это, конечно, храм. Он находится на таком пригорочке, его видно издалека, белый храм. Он построен в разное время, то есть четверик, вот он как раз 17 века, а трапезная часть была пристроена уже гораздо позже, в 19 веке. Видимо, село было очень большим, и поэтому храм довольно большой для вот для, ну, как бы, среди сельских.
А сейчас что с селом?
А сейчас села не существует. Там есть некоторое количество домов, но подавляющее большинство из них используются именно как дачные. Там даже воду отключают зимой, как в дачных массивах.
Ну, а как же вы там живете?
Ну, у нас есть своя скважина просто.
Все, и тепло есть, и отопление.
Отопление там электрическое и печное. Дровами печку топим. Там у нас каминчик есть. Очень все уютненько.
В храме тепло?
В храме тепло, храм отапливается вот как раз электричеством. Но храм сейчас находится на стадии реставрации. Храм, на самом деле, он на себе перенес все трудности как советского периода, так и постсоветского. В советский период его полностью практически разрушили, а в потом уже в 90-е годы люди из самых благих целей пытались его как-то восстановить, как-то его сохранить, но зачастую это приводило к обратным последствиям. И вот уже больше 10 лет идет реставрация, и внешне он уже выглядит хорошо, но при этом проблемы решены не все. И сегодня проводятся очередные исследования по сохранению этого храма, так как после очередной реставрации пошли трещины по потолку, и мы вообще переживали, что этот храм расколется у нас пополам. Но сейчас вот исследования ведутся, сейчас вот мы подходим к какому-то следующему там этапу, и, слава богу, нас обнадеживают, что он точно не развалится, и будет сделан проект, которому можно будет уже думать о восстановлении интерьера храма.
Ну, этим всем тоже вы занимаетесь?
Ну, да, конечно.
Может быть, Министерство культуры, я же не знаю.
Нет, Министерство культуры, несомненно, оно курирует эту деятельность. Более того, Министерство культуры неоднократно выделяло нам средства на реставрацию этого храма. Мы участвуем во всех возможных конкурсах, но, к сожалению, так как храм находится все-таки в Подмосковье, это довольно сложно. Вот. Но Министерство культуры, конечно, всегда, когда можно, идет нам навстречу, и ну, большая часть работ, которые сегодня выполнены по храму, они выполнены именно на средства Министерства культуры.
А вообще можно приехать посмотреть храм?
Да, конечно,
открыт
без
для
проблем.
Посетителей, для паломников?
Нет, он у нас не открыт, но по договоренности можно приехать, посмотреть, потому что храм в дневное время закрыт. Вот это такое, ну, как бы обособленное подворье. Но если люди приезжают и хотят посмотреть, там висит объявление с телефоном, по которому можно позвонить, и сестры придут, откроют храм и все покажут. Но жизнь сестер на подворье, она такая, конечно, у нас...
Уединенная.
Да, уединенная. Мы стараемся особо в эту жизнь никого не пускать. Понятно, что иногда бывает, что кто-то к нам приезжает, какие-то девушки, которые, может быть, хотят монашество или как-то просто хотят пожить вот в такой вот монастырской атмосфере. Туда мы их принимаем. У нас там, на самом деле, очень мало места. Там сестры живут очень-очень тесно. Вот. Но если у нас есть возможность, то мы их принимаем, они могут там пожить. Но для вот, постоянного посещения, как, например, вот территория Марфмариинской обители, территория подворья закрыта.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер». На радио «Вера».